Говорит Радио Свобода. Суды над участниками пикета в поддержку фигурантов болотного дела превращаются в издевательство над ними.
Во время заседания Вторушину стало плохо. Он был госпитализирован с микроинсультом.
Бывшая сотрудница фабрики кремлевских ботов подала иск на своих работодателей.
Единственный метод сейчас вытащить этих тварей на свет, это именно обратиться в суд по нарушениям трудового законодательства.
Каким будет новый президент Латвии?
Русскоязычные избиратели продемонстрировали на прошлых выборах, что они не хотят раскачивать лодку.
Возможен ли бойкот чемпионата мира по футболу в России?
Бойкот, даже если он и реализуется, не даст должного результата.
Здравствуйте, эти и многие другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в Томске в течение последних нескольких недель проходят суды над гражданскими активистами по делам об административных правонарушениях за участие в одиночных пикетах в поддержку фигурантов болотного дела. Пикеты, которые вызвали претензии правоохранительных органов, проходили еще прошлым летом, и тогда, во время их проведения, у полиции не было вопросов к активистам. Вопросы появились спустя 9 месяцев. Пикетчикам предъявлены обвинения за организацию несогласованной публичной акции. Четверо активистов уже оштрафованы. С 1 июня суды продолжатся, рассказывает Наталья Джампаладова.
Речь идет об одиночных пикетах, которые гражданские активисты проводили в 3 летних месяца прошлого года – 6 июня, 6 июля и 6 августа. Акция проходила в защиту фигурантов болотного дела. Такие мероприятия проходят в России регулярно с лета 2012 года. По 6 числам каждого месяца неравнодушные активисты выходят на улицы, чтобы поддержать узников болотной. Летом прошлого года к томским участникам подобной акции никаких вопросов со стороны правоохранительных органов не было. Однако спустя 9 месяцев, в марте 2015-го, их стали вызывать в полицию на беседы. Потом составлялись протоколы об административных правонарушениях, которые отправлялись в суд. В суде оказались дела уже 4 активистов. Еще 4 были допрошены, но пока нет информации о том, когда их ожидает судебное разбирательство. Первой в середине апреля была осуждена 70-летняя пенсионерка, радиофизик по специальности, Наталья Лебедева. В ее отношении состоялось 3 суда, по одному за каждый пикет. И за каждую она была оштрафована на 10 тысяч рублей. Все 3 решения уже оспорены в областном суде. Вышестоящий суд исключил из обвинения то, что Наталья Лебедева являлась организатором несогласованной акции, но оставил в силе все штрафы, назначенные пенсионерке. В итоге Наталья Лебедева должна выплатить государству 30 тысяч рублей. Эта сумма почти эквивалентна размеру 3-месячной пенсии женщины. Такой же штраф по итогам 3 судов получил еще один пенсионер, 70-летний Анатолий Вторушин, бывший учитель. 14 апреля его задержала полиция и принудительно доставила в суд. Во время заседания Вторушину стало плохо. Он был госпитализирован с микроинсультом. Еще 2 активиста, чьи дела уже начал рассматривать суд, это 46-летний член движения «Солидарность» Леонид Рыбаков и 58-летний экономист Михаил Мордовин. Рыбаков был оштрафован на 25 тысяч рублей за один из пикетов. Решение по остальным 2 акциям суд еще не принял, однако активист не сомневается, что итог будет аналогичным. Михаил Мордовин был оштрафован на 20 тысяч рублей по одному пикету. 2 других суда Мордовина перенесены из Томска по месту его жительства. Все привлеченные к ответственности участники пикетов отрицают предъявленные обвинения и считают, что дела против них сфабрикованы. Радио «Свобода» побеседовала с Анатолием Вторушиным, Леонидом Рыбаковым и Михаилом Мордовиным подробнее об этих делах. Вот рассказ Анатолия Вторушина о задержании, суде и о состоянии его здоровья после микроинсульта.
Накануне 14 апреля мне позвонил следователь Зубков, чтобы я пришел к нему для ознакомления с протоколом. Но так как он не сказал, что 14 числа будет судебное заседание, то я попросил его перенести мое прибытие на 15 число. И вот 14 числа я слышал стук в дверь. Оказывается, меня объявили в розыск. Полицейские приехали и начали стучать в дверь, так как в этот дом много народу ходит, асоциальных, цыгане, попрошайки всякие. Я дверь не стал открывать, и вдруг звонок. «Анатолий Сергеевич, вы дома?» Я говорю, «А кто такой, в чем дело?» «Мы стоим под вашей дверью и слышим, как вы нам отвечаете на телефонный звонок. Мы приехали вас арестовывать». Вас приглашал следователь Зубков, а вы не явились. Я говорю, я договорился, что я завтра приду к следователю Зубкову. Не откроете дверь, мы сейчас будем дверь вам открывать болгаркой. Я позвонил на ТВ-2, пригласил журналистов. Они услышали мой звонок и сбежали куда-то. Журналисты приехали, никого не увидели и уехали. Я посчитал, что инцидент исчерпан. Пошел по своим делам. Около мусорного бака на меня налетели полицейские в гражданской одежде, заломили руки и стали садить в машину. У меня перед Новым годом был двойной перелом правой ключицы. Во время заломления руки ключицу они меня надломили с болевым синдромом. Я был доставлен в кабинет Зубкова.
После этого, как я понимаю, вас доставили в суд. Что там происходило?
В суде, когда начался закрытый процесс, в зал никого судья Окунев не допустил. Начал судебный процесс тихим голосом. Я, не дослыша, о чем он говорил, попросил его говорить. А так как у меня уже 20 лет инвалидность и травма позвоночника, при волнении начинается шум в ушах. Слух теряется, и потеря слуха заставляет меня громко говорить. Вот этот мой громко высказанная просьба в отношении судьи Окунева просьбой говорить громче побудило его принудить приставов составить на меня протокол о нарушении судебного режима. Суд был прерван, и меня выпустили в коридор. За рамкой стояли Рыбаков и еще несколько человек, знакомых мне по акциям всевозможным. И они у меня спрашивают, а почему нас не пускают в зал? Я говорю, я сам не знаю, тут закрытый, не решили иметь адвоката и защитника.
Но потом к вам все-таки допустили защитников, и на этом суде вам стало плохо, вас госпитализировали, и вы некоторое время провели в больнице. Расскажите, как сейчас ваше здоровье?
Речь у меня замедленная, и заикаюсь, провалы в памяти у меня есть, но я перескакиваю с одной ситуации на другую ситуацию. Попав в больницу, мне около меня поставили охранников, два полицейских ночевали у меня около моей кушетки, и на второй день, целый день они просидели, и только к концу второго дня их освободили, запретили врачам, чтобы они мне оказывали другие, не связанные с инсультом, врачебную помощь. Когда они мне закрутили руку, заросшая часть ключицы была смещена, и болевые синдромы, врач мне отказалась в травмпункт обратиться с описанием полученных травм. А у меня на левой руке была большая гематома, на правом колене большой синяк. Когда всадили в машину, я ударился на дверку. Когда я лежал в стационаре, судья Окунев назначал суды. Я не являюсь на суды, мне какие-то порицания с его стороны вносятся в протоколы суда. В стационар направляются судебные запросы, в какой день я должен быть выписан из стационара. Назначил суд на 28 апреля и на 29 апреля. Я 29 апреля был выписан из стационара. Я вот сейчас не помню, 29 апреля был я в суде или не был. Ну а потом суды начались с интенсивностью после праздников. Каждый день 9 часов.
Но несмотря на все это, вы продолжаете участвовать в акциях и выходить на пикеты.
Когда мне полицейские спрашивают, вы не боитесь, я же на пикеты почти каждую неделю выхожу. Я говорю, я уже старый человек, чего мне бояться? Я забочусь о внуках, о правнуках, чтобы вы не творили такое, какое вы творили с моими дедами, отцами, родителями и мной в том числе. Я говорю, вот я поэтому сюда и выхожу, чтобы они жили спокойно.
Рассказывал Анатолий Вторушин. Леонид Рыбаков в рамках этого дела был задержан 18 апреля и двое суток провел в изоляторе временного содержания. В интервью «Радио Свобода» он рассказал подробнее об этом и о том, с чего начались претензии к активистам.
Это началось с ТВ-2. Когда они ТВ-2 стали закрывать, 1 марта они в конце концов его закрыли. Начались в Томске протесты. Было несколько митингов, несколько одиночных пикетов и так далее. Стали они судить вот участников, там двух девчушек засудили. Видимо, какое-то начальство увидело эти пыльные дела вот наши по шестым числам. И дали команду, это однозначно дали команду ФСБшники из Москвы. Кто ничего, то целый год, а через год они побежали тут на рысях. Чисто политическое такое дело, полное беззаконие.
В прошлом летом на тех акциях к вам были какие-то претензии?
Абсолютно никаких претензий. Мы соблюдали полностью закон. То есть у нас тут в Томске 30 метров расстояние между одиночными пикетами. Был один пикет, и просто стояли, общались. Просто разговаривали, не держа никаких плакатов, ничего. Надували шарики. Шарики тоже, оказывается, теперь нельзя надувать.
Как вы думаете, это как-то будет развиваться в отношении вас и в отношении других участников тех пикетов?
У них задача подавить всякий протест, чтобы никто не выходил, чтобы все молчали, чтобы никто не знал. Еще один протокол на меня составляют. Было судебное заседание по моему коллеге Старушину. И на одном из судебных заседаний, около здания суда, я развернул плакатик «Свободу Старушину». Ну, они, видимо, это где-то в интернете увидели, эту фотографию. Вот теперь опять тянут на разбирательство.
То есть получается, что вся эта доказательная база у них основана на каких-то фотографиях из интернета?
Доказательной базы нет никакой на самом деле. Вот они снимали это все на видео, просто как бы группа граждан стоит, разговаривает, ничего не делает. Подходят полицейские, там никаких вопросов к нам не возникает. Второе, это свидетельские показания двух полицейских. Больше вообще близко даже ничего нет.
Была какая-то странная история с вашим задержанием, что вас там на 40 часов задержали?
Они без всяких уведомлений задержали меня 40 часов якобы для своевременной доставки в суд. Но я, во-первых, в суд повестки никакой не получал. Я всегда являлся по повесткам к ним там на собеседование. Они меня схватили вечером в субботу, затолкнули в обезьянник. То есть это просто лавочки без постельного белья, без туалетных принадлежностей, без, так сказать, мест общего пользования, без освещения. Я там в этом вот раю провел субботу-воскресенье за около 40 часов. Они меня сразу повезли в суд и целый день еще вот где я провел. Ну и в результате 25 рублей штрафа. Это все было 20 апреля.
Леонид Рыбаков добавил, что в связи с этим задержанием он обратился с жалобой в прокуратуру и к уполномоченному по правам человека в Томской области. На 1 июня в областном суде назначена апелляция по первому суду в отношении Леонида Рыбакова за пикет 6 августа 2014 года. Дела по пикетам 6 июня и 6 июля еще рассматриваются судами первой инстанции. Еще один участник тех одиночных пикетов, Михаил Мордовин, в середине мая был оштрафован на 20 тысяч рублей. Еще два суда ему предстоят. В случае, если решения будут не в его пользу, Михаил Мордовин намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, возможно, даже с коллективной жалобой. Вот что рассказал Радио Свобода Михаил Мордовин.
Самое интересное в этом деле вот какая вещь. В протоколе административного задержания почему-то написано, что я организовал совместно с другими указанными лицами, там 8 человек, несанкционированное мероприятие. Но так как я, будем говорить, не первый пошел, уже четвертый по счету, я видел административные протоколы на остальных. Там написано слово в слово. Единственное, что меняется фамилия. Меняется время, может быть, прихода, ухода и прочее. Но содержание одно и то же. Все мы организовали по предварительной договоренности и провели несанкционированную акцию. Ну, материалы почему-то, я так понял, весь комплект документов у нас одинаковый. То есть три видео файла за 6 июня, за 6 июля и за 6 августа. Судья был вынужден посмотреть все видео. Ему ничего не осталось, как признать, что я все-таки в одиночном пикете стоял. На всех трех видео я никогда рядом ни с кем не стоял. Я верю, что в людях есть хорошее. И я думаю, что как хороший человек, судья, он дал мне соломинку, на каком основании мне в областном суде защищаться. Вместе с постановлением получил две повестки, но так как я живу в другом городе, в городе Северске Томской области, ну, час езды от Томска, поэтому я заявил ходатайство по месту жительства, чтобы рассмотрели. И эти ходатайства были оба удовлетворены судьей. Я к этому всему был морально готов, поэтому чем-то меня удивить трудно, но пугать тоже трудно.
Как вы считаете, почему вот спустя столько времени, вы говорите, в марте вам вы получили первые повестки?
Мне пришла бумага в ОВД где-то 21 февраля, там, по-моему, о том, что имеет состав правонарушения. Я думаю, они боялись какой-то акции, которая бы состоялась именно 6 мая. 2015 года в городе Томске. И для того, чтобы дезактивировать наиболее активных людей, которые считают, что 6 мая 2012 года на Болотной площади произошли события, в которых невиновны манифестанты именно сами. Наверное, для того, чтобы в Томске не произошло ничего 6 мая 2015 года. Именно поэтому они заранее начали эту кампанию.
Несмотря на административные дела, Михаил Мордовин не намерен прекращать посещать акции в поддержку фигурантов болотного дела. Он собирается принять участие в одиночном пикете 6 июня. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю. В Петербурге, в Петроградском районном суде 1 июня состоится суд, в котором ответчиком станут представители так называемой фабрики интернет-троллей. Общественный активист, бывшая тролль на зарплате, решившая разоблачить эту организацию, Людмила Савчук, обратилась с иском к компании «Интернет-исследования». Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
До сих пор скрывавшая свои имя и фамилию, давшая под псевдонимом не один десяток интервью, Людмила Савчук теперь решила выступить против так называемых «ольгинских троллей» открыто. Заручившись поддержкой адвокатов из известной группы 29 Ивана Павлова, она подала заявление в суд на компанию «Интернет-исследования». Прежде чем рассказать о том, с какой целью это было сделано, Людмила Савчук напомнила свою историю.
Я слышала об этой проблеме давно, о существовании так называемых троллей и, собственно, этой вот организации. И мы с друзьями это обсуждали. И в декабре 2014 года у меня появилась возможность туда попасть. Я видела кучу объявлений, и еще у меня казалось позже, что у меня там и знакомые работают, к сожалению. Приняв решение пойти туда, я собрала своих коллег, друзей, активистов. Мы это обсудили, я обсудила это со своим юристом и отправилась туда. Моя цель была расследовать, что это такое. То есть 2 января я уже приступила к своим обязанностям. И, соответственно, с этого же первого же дня я собирала информацию и передавала ее журналистам.
Людмила, чем занимаются и чем приходилось вам заниматься в компании «Интернет-исследования»?
Там сидят сотни людей, сидят они круглосуточно, сменяют друг друга посменно. Они пишут сотни тысяч комментариев, текстов, постов во всех социальных сетях, в блогах. Они рисуют картинки, записывают видеоблоги, то есть их работа глобальна, масштабна. И они делают это не только для российского интернета, но и на других языках, для сайтов англоязычных и так далее. То есть они комментируют СМИ, они пишут в социальных сетях под видом обычных людей, они ведут блоги тоже под видом различных людей и персонажей. Естественно, продвигают они какие-то идеи сомнительного авторства также, согласно тем заданиям, которые им даются в устной или письменной форме.
Людмила, когда вы ушли из компании «Интернет-исследования» и дали первое свое разоблачительное интервью, как к этому отнеслись ваши бывшие коллеги оттуда?
Вообще, эта организация делает вид, что ее не существует, хотя это уже смешно на самом деле, потому что весь мир уже знает, как они выглядят, и вокруг них каждый день бродят, снимают их журналисты и обычные люди. Я никаких контактов больше не поддерживаю. Мне казалось, что там есть нормальные люди. Я сделала попытку сказать, давайте уже прекращать заниматься этой ерундой. Но они не захотели. Они продолжают там работать. А единственное, там мой коллега Марат Бургхарт, вот петербургский блогер, который также возмущен тем, что происходит. Он работал практически в то же время, что и я. Да, мы сейчас общаемся и вместе... Ну, он продолжает давать интервью, и я также, и мы говорим об этом явлении на каждом шагу и говорим, что это плохо. И, в общем, это единственный контакт, который остался.
От ваших бывших коллег нет больше никакой информации? Не поступает?
Как раз-таки, Виктор, на этот вопрос я ответить не могу. Я могу сказать так, что возможно, что там сидят люди, которые не работают там троллями за зарплату, да, а пришли с такими же целями, как была у меня, а именно расследовать и собирать собирать информацию. Возможно, такие люди есть, больше я не могу сказать ничего.
Люда, а какую цель вы поисследуете, подавая в суд на эту организацию?
Да, я сегодня увидела очень много статей на эту тему, там не совсем правильно были расставлены акценты. Но мы с юристами с командой 29 под руководством Ивана Павлова, мы посовещались и решили, что для первого шага, это единственный метод сейчас вытащить этих тварей на свет, это именно обратиться в суд по нарушениям трудового законодательства, потому что на этой фабрике набирают сотни людей, их не оформляют, их увольняют, их берут заново, им платят, не платят, берут штрафы, то есть налоги там не платятся, пенсионных отчислений не платятся, вся зарплата, конечно, она выдается из-под стола, даже без конвертов, просто в ручки бухгалтер берет кучку денег и выдает. Понятно, что это все черная зарплата, и мимо соответствующих органов, мимо государства проходят огромные деньги. На это я хочу обратить внимание общественности и властей, на это вот незаконные действия этой организации.
Сообщила Людмила Савчук. Юрист из группы адвоката Ивана Павлова 29 Дарья Сухих видит в предстоящем процессе не только юридическую составляющую.
Юридические основания у нас такие, что Людмила в свое время устроилась работать в так называемую фабрику троллей. Официально с ней отношения никак не оформляли, но по закону, по трудовому законодательству, это не означает, что факт трудовых отношений не было, поскольку по трудовому кодексу считается, что с момента, когда фактически работник начал какую-то рабочую функцию свою осуществлять, он уже вот работает в организации. Соответственно, должны на него распространяться все нормы трудового законодательства. Людмилу тоже не оформили, ей не выплатили обещанные деньги, которые ей обещали в качестве заработной платы за последний месяц работы. Уволили ее, да, без всяческих выплат. Уволили ее, собственно, потому, что она собирала информацию о работе этой фабрики, да, то есть изначально, когда она туда устроилась, в общем, она устроилась туда с разведывательскими целями, и из-за того, что она перевела всю информацию о том, что там происходит, ее вычислили и уволили. И юридическая фактура нашего иска такова, что мы защищаем в данном случае ее трудовые права, требуем, чтобы ее надлежащим образом оформили документально и прием, и увольнение, и как бы выплатили заработную плату. Хотя на самом деле в первую очередь цель мы преследуем не и Людмила, и наша команда, да, в первую очередь мы преследуем цель вообще вытащить, скажем так, на свет эту организацию и затащить ее в рамки правового поля, чтобы в суде они каким-то образом пояснили вообще, чем они занимаются, что у них внутри происходит, и вот тем самым, чтобы это стало доступно и известно общественности.
Заявила адвокат Дарья Сухих. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. План на неделю. Американский русист, профессор Нью-Йоркского университета Марк Глиотти опубликовал год назад в газете The Moscow Times статью о том, что Россия, захватив Крым, приобрела в нагрузку мощнейший криминогенный очаг, в котором необыкновенно тесно сплелись властные и уголовные структуры, и которые даже при желании Москве будет совсем непросто ликвидировать, покуда она занята политической и социально-экономической интеграцией полуострова и вынуждена полагаться в этом процессе на местных правителей. На днях глава Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков России Виктор Иванов в интервью сайту «Газета.ру» без всяких обиняков заявил об опасности превращения крымских портов в крупные перевалочные базы торговцев зельем, автоматически подняв проблему с регионального уровня на федеральный и подтвердив тем самым косвенно мрачный прогноз американского эксперта. С профессором Глиотти побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Год назад в поле зрения американских аналитиков, обсуждавших ситуацию в Крыму, было много вопросов, но не припомню, чтобы кто-нибудь из ваших коллег выделял проблему криминала. Что подвигло вас взяться за немодную на тот момент тему?
На мой взгляд, было очень важно рассказать о том, как Москва использует криминальный элемент в Крыму. Вспомним, с самого начала оккупации вместе с вежливыми зелеными человечками, которые блокировали расположение частей украинской армии и МВД, Москва задействовала так называемые добровольческие отряды местной самообороны. Эти, уже совсем невежливые люди, занимались тем, что захватывали слабо защищенные объекты, в частности, всевозможные государственные учреждения. Эти отряды представляли собой не что иное, как местные бандитские группировки, предложившие свои услуги новым хозяевам полуострова. Они же чуть позже обеспечивали, так сказать, правильное голосование на референдуме, запугивали земляков, противившихся аннексии. Из них же, или из кругов давно с ними связанных, Кремль формировал новое руководство Крыма от Аксенова, Гоблина и ниже. При первых же признаках политической активизации крымского криминала я подумал, ну все, это надолго. Кремль и крымские ОПГ заключили конкордат. Теперь интеграция Крыма в Россию будет проходить под присмотром бандитов. И в дальнейшем Кремль хлебнет с ними горе, ибо опыт показывает, что чем больше власть полагается на оргпреступность, тем сложнее ей ее контролировать.
Год назад вы писали: Крым не единственное место в России, где теснейшим образом переплетены интересы власти и криминала. Назначение коренных крымчан, переметнувшихся на сторону Кремля, Сергея Абисова и Дмитрия Неклюдова на должности, соответственно, главы крымского МВД и начальника крымской полиции, лишний раз доказывает, что Москва не будет ворошить политический муравейник и обрубать силами кадров, привлеченных со стороны, узы местных правоохранительных органов с оргпреступностью. Этот прогноз полностью оправдался. В этой связи я хотел бы задать вам более общий вопрос. Какие свойства оргпреступности делают ее в глазах авторитарного путинского режима привлекательным партнером?
При Путине сохранился альянс оргпреступности и власти, который оформился еще при Ельцине, с той лишь немаловажной разницей, что во времена Ельцина старшим партнером в товариществе были бандиты, а при Путине это явно государство. Что делает бандитов послушными прислужниками автократов, выращенных в недрах спецслужб? Я бы выделил две возможные причины. Первое. Бандиты — это еще одно опробованное, скрытое оружие в арсенале мастеров плаща и кинжала. Они — прекрасные исполнители мероприятий, от которых власть желает официально отмежеваться. Это могут быть затейливые хакерские атаки на Эстонию или Грузию, равно как и банальные избиения неугодных журналистов. Вторая причина. Если бы Путин был тоталитарным правителем типа Сталина, то он бы периодически кардинально перетасовывал региональные элиты. Но Путин всего лишь автократ, а это значит, что региональные элиты он, по большей части, не трогает. Региональные же элиты, как Путин прекрасно знает, сращены с крупным бизнесом и организованной преступностью. Бандиты, сотрудничающие с местной властью, ее укрепляют, а через нее, как кажется Кремлю, и власть центральная. Естественно, родители существующих порядков имеют право на щедрое вознаграждение, неважно, законное или незаконное. Такой вот получается интересный симбиоз.
Однако то, что сегодня является для власти политическим активом, может завтра скатиться в пассив. Это мы видим на примере отношений центральной власти с Кадыровым. И тот же сценарий не исключен в случае Крыма, добавляет Марк Галиотти. Год назад вы писали, что переход крымского криминалитета из региональной лиги в высшую, всероссийскую, чреват учащением бандитских разборок в самом Крыму, а также подрывом хрупкого перемирия среди ОПГ в масштабах всей страны, который чуть было не случился в 2013 году после убийства в Москве преступного авторитета деда Хасана. Что вас подвигло на этот прогноз?
Крым, как и многие другие регионы на постсоветском пространстве, был вполне себе криминогенным в обыденном смысле этого слова. Рэкет и контрабанда, который, не лишне напомнить, был причастен крайне стесненный в финансировании Черноморский флот, чьи плавучие средства и склады использовались для перевозки и хранения предметов незаконного оборота. Со временем крымский криминалитет возмужал и переключился на спекуляции с недвижимостью и рейдерские захваты бизнеса. Киев воспринимал Крым с некоторой долей отчужденности и старался тамошней уголовщины не замечать. Несмотря на режим максимального благоприятствования, крымские бандиты, всякие там сейлемы и башмаки, все равно оставались провинциалами. Им не хватало размаха и деловитости, чтобы конкурировать с Одессой, царицей украинского преступного мира. После выхода Крыма из Украины произошло то, что я предсказывал. Туда поспешил большой криминалитет, обладающий прекрасным нюхом на барыши. Прежде всего, от транзита афганского героина. Заезжим авторитетом теперь не надо опасаться, даже в теории, отрицательной реакции Киева. На полуострове побывал смотрящий от солнцевской ОПГ, Уполномоченные бандформирований дагестанцев и курдов, местные правоохранители, движимые, несомненно, патриотическими чувствами, разогнали проходившую в Крыму сходку грузинской мафии, вознамерившуюся потеснить местных коллег. При Путине в тандеме власти и криминала, как я уже говорил, главной является власть. И поэтому, какая бы в дальнейшем группировка ни оказалась на вершине крымской преступной пирамиды, у нее не получится склонить Кремль к походу на Одессу, только ради того, чтобы угробить конкурента. Что до самого конкурента, одесских гангстеров, то они из прагматических соображений предпочитают украинскую власть российской, правда, готовы при этом примило сотрудничать с контрагентами из России в профессиональной сфере, что снижает нужду в их физическом устранении. Такова суть организованной преступности. Она транснациональна.
В своей прошлогодней статье в Moscow Times Марк Галиотти обратил внимание еще на одно крайне важное обстоятельство, которое повышает рейтинг Крыма с точки зрения криминалитета и вызывает ассоциации с Сочи и его Олимпиадой, а именно возможность распила огромных бюджетных средств. Смета одного только моста через Керченский пролив составляет оценочно 5,5 миллиардов долларов, плюс планируемое федеральное капиталовложение в местную инфраструктуру. Не приходится уже говорить о широчайших просторах, которые открывают для оргпреступности идея превращения Крыма в игорно-развлекательную Мекку. В заключение беседы я попросил профессора Нью-Йоркского университета прокомментировать интервью главы ФСКН Виктора Иванова газете «РУ». С одной стороны, Иванов встревожен тем, что в крымских портах обосновываются торговцы гашишем и героином. С другой, он полон патриотической гордости по поводу того, что его ведомство, невзирая на контрдавление всяческих, по его словам, иностранных лоббистов, сняло с заместительной метадонной терапии крымских героинщиков. Не окажется ли эта затея контрпродуктивной? Не усугубит ли она еще больше наркоугрозу на полуострове?
Стратегия России в борьбе с наркоманией, скажем мягко, не совсем понятна. Иванов сам открыто признает, что испытанные подходы работают плохо. В стране насчитывается более 3 миллионов наркоманов, то есть людей больных, зависимых, а не просто эпизодических пользователей. По самым скромным подсчетам, 70 тысяч россиян ежегодно умирают от передозировки. Мало того, Россия на душу населения главный в мире потребитель героина. И в то же самое время Иванов отказывается от стандартной за границей терапии замещения героина метадоном. И считает своей огромной заслугой то, что пошел в этом наперекор рекомендациям иностранных специалистов. Квасной патриотизм вторгается сегодня и в медицинскую область. Вместе с камланием, околдовавшим депутата Госдумы Ирину Яровую, которая предложила не упоминать наркотики публично, дабы не привлекать к ним нездорового внимания. В будущем году в Генассамблее ООН пройдут дебаты, посвященные оптимальной стратегии противодействия наркомании в глобальном масштабе. Понятно, что в прениях столкнутся две позиции. Социологическая, западная, делающая упор на щадящую терапию в отношении наркоманов и профилактику, иными словами, пропаганду здорового образа жизни среди тех, кто не пристрастился к наркотикам. Противоположная позиция – силовая, которой придерживается Россия. Посевы наркотического сырья следует травить ядохимикатами. То, что не уничтожено, останавливать на границе и сурово наказывать пользователей за потребление остатков, которые все-таки просочились через пограничный контроль. Боюсь, за ложно понятый национальный суверенитет России придется дорого платить жизнями, загубленными героином и разнообразными синтетическими курительными смесями, известными как спайсы.
С профессором Нью-Йоркского университета Марком Галиотти беседовал Евгений Аронов. Премия «Свободы. План на неделю». 3 июня состоятся выборы президента Латвии, 5-го с момента восстановления независимости страны. Глава Латвийской республики избирается Сеймом, парламентом, абсолютным большинством голосов, сроком на 4 года. Эта страна является классической парламентской демократией. Действующий президент Андрис Берзинч, член партии «Зеленых» и «Крестьян», баллотироваться на второй срок отказался. В нынешней кампании стартуют 4 претендента. В разговоре с политологом, деканом факультета общественных наук Латвийского университета Юрисом Розенвалдсом, корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель выясняет шансы каждого из этой четверки занять президентский пост и влияние на предвыборную ситуацию в Латвии так называемого российского контекста.
Есть четыре официальных кандидата. Господин Бондарс, который был когда-то завканцелярии бывшего экс-президента Вайрвити Фрейберга, и Сергей Долгополов, который выдвинул согласие. Эгилс Левитс, который выдвинул национальное объединение, поддерживает какая-то часть единства. Ну и, наконец, это тот, наверное, вначале задуманный как единый кандидат от правящей коалиции, это Раймонд Вейонис, который был такой очень долгоживущий министр и в настоящее время министр обороны.
Как сложилась бы судьба у того же Долгополова, если бы не российский фактор?
Да, я думаю, что здесь свою роль играет российский фактор. Он играет не непосредственно, это опосредованно. И здесь просто я имею в виду то, что в течение последних лет те партии, которые претендуют на место правящей коалиции, они очень последовательны. Особенно это относится к единству. Я думаю, конечно, относится к национальному объединению, но это его жанр. Там-то вполне понятно. А вот единство, оно временами, и это, мне кажется, не очень здоровая тенденция. Наверное, надо пытаться соревноваться с национальным объединением, кто, так сказать, более национален. Да? Одной из основ вот этой аргументации единства является то, что, вот видите, согласие – это такая прокремлевская партия. Что, как мне кажется, действительно не соответствует, и отношение к откровенно прокремлевским партиям, мне кажется, латвийские избиратели, русскоязычные избиратели продемонстрировали на последних выборах. Я имею в виду здесь Союз русских Латвии, который, в общем-то, потерпел совершенно сокрушительное поражение, даже учитывая наличие российского фактора и то, что какая-то часть русскоязычного населения Латвии, причем достаточно значительная часть, она испытывает, как показывает опрос, симпатии к политике господина Путина. Но, тем не менее, как мне кажется, она не горит желанием оказаться, так сказать, она может со стороны, может и поддерживает, да, но вот чтобы сказать, мы тоже так хотим, да, я думаю, что они этим желанием не горят. Я думаю, связь проявляется и в том, что именно в такой общественной дискуссии по поводу президента, а в Латвии относится ко всем и посткоммунистическим, и особенно постсоветским обществам и государствам, вот это символический аспект политики играет особую роль. Наверное, все-таки большую роль, чем на Западе. Да? В этом смысле эти споры вокруг президента, учитывая то, что латвийская политическая система – это явно выраженная система парламентской демократии, где все-таки президент играет такую более, я бы сказал, такую ритуальную и репрезентативную роль. Люди готовы спорить о президенте гораздо больше, чем спорят о премьер-министре, который на их жизнь оказывает гораздо больше влияния. Так вот, я думаю, что в этом плане, несомненно, для реакции общества, сами вопросы безопасности, они играют большую роль.
Можем ли мы сравнить ситуацию в Латвии с минувшими выборами президента в Польше? То есть в Польше чаша весов качнулась вправо.
Я думаю, что латвийское общество все-таки тяготеет больше, оно, так сказать, к центру стремится. Вот если говорить о российском факторе, который все-таки проявляется в Латвии и через вот это различие между русскоязычной частью населения, латышами, да, это различие, оно гораздо более выражено на уровне политической элиты, чем на уровне общества. Вот если мы посмотрим, то есть в Латвии особенность та, которая отличает ее от многих других стран, где политическая элита, она как бы стремится зачастую, так сказать, как-то амортизировать те противоречия, которые есть на уровне общества. В Латвии на уровне общества эти противоречия, я не говорю, что их нет, но они проявляются в меньшей степени, чем на уровне политической элиты, где они зачастую становятся элементом политического бизнеса. Потому что, знаете, это средство мобилизации. Вот там или наших бьют, или латыш не сдавайся. Да, вот такого рода. Я, конечно, привожу такие крайние. Все-таки в Польше президент избирает народ. Но я думаю, что каких-то существенных изменений политики не будет. Президент в Латвии все-таки репрезентация, а не, так сказать, свободная конструирование, которое определяет, пойдем в эту сторону, пойдем в эту сторону, в зависимости от позиции президента.
О предстоящих выборах президента Латвии с деканом факультета общественных наук Латвийского университета Юрисом Розенвалдсом беседовала Мария Кугель. «Время свободы». План на неделю, 6 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов по футболу, главного клубного турнира, проходящего под эгидой УЕФА, Европейской федерации футбола, которую возглавляет выдающийся в прошлом французский футболист Мишель Платини. Финал состоится всего через несколько дней после того, как глава Международной федерации футбола FIFA Зепп Блаттер был избран ее президентом на 5-й срок, несмотря на коррупционный скандал в этой организации, который привел к аресту нескольких высокопоставленных функционеров FIFA. Мой собеседник, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Зепп Блаттер переизбран президентом FIFA. Против его переизбрания активно выступал глава УЕФА, то есть Европейской федерации футбола Мишель Платини. Но, насколько я понял, по вот видеорепортажам голосования в Цюрихе, в конце концов Блаттер и Платини пожали все-таки друг другу руки. Означает ли это, что УЕФА смирилась с тем, что Зепп Блаттер переизбран? И вообще, как обстоят дела в этой организации?
Дело в том, что такие мощные спортивные организации, как, скажем, Международный олимпийский комитет или Международная федерация футбола, о которой идет речь, это чрезмерно крупные, богатые и очень устоявшиеся организации. У них давно налажен процесс, так сказать, их работы. У них давно нет серьезных, по крайней мере, не было вот до этого времени таких серьезных проблем по их организации. Хотя то и дело возникают какие-то вопросы, попытки расследовать тот или иной коррупционный скандал, но до такого серьезного дела, как сейчас, пока не доходило. Что касается Европейской федерации футбола, сейчас Мишель Платини, конечно, при официальном поражении его позиции будет некоторое время приходить в себя и готовиться к каким-то новым демаршам. Он уже заявлял, что в случае победы Блаттера, это происходило до выборов, в случае победы Блаттера страны, входящие в его ассоциацию, будут бойкотировать чемпионат мира в России. Это очень широко обсуждалось. Но голосование показало, что, во-первых, в самой УЕФА нет единства. Как минимум две страны, Испания и Россия, голосовали против, то есть за Блаттера и против позиции Платини. Во-вторых, совершенно непонятно, что будет в случае, если хотя бы оставшиеся, хотя бы все страны, входящие в УЕФА, вдруг придут к идее бойкотировать чемпионат мира.
Каковы перспективы у подобного бойкота? Вообще это действительно широко обсуждается, но представить себе, что какие-то команды, особенно из ведущих футбольных держав, сознательно не захотят поехать на чемпионат, где бы он ни проводился, вот мне пока лично трудно очень такое себе представить.
Сейчас идея бойкота чемпионата мира 2018 года очень популярно. Но я боюсь, что бойкот, даже если он и реализуется, не даст должного результата. Тому в истории есть целый ряд примеров. Например, долгое время со дня основания FIFA и начала проведения чемпионата мира в 1930 году команды с Британских островов игнорировали первые три чемпионата мира. Британцы впервые приняли участие в чемпионате мира только в 1950 году, когда было достигнуто соглашение с FIFA об их особом статусе. С тех пор британцы только один раз выигрывали чемпионат мира в 1966 году, но и больших успехов не было заметно. Второе. Широко известны бойкоты летних Олимпийских игр 80-го и 84-го года. Итог их таков. Игры состоялись. Большой пользы для олимпийского движения, на мой взгляд, этих бойкотов не было, хотя можно спорить о политических итогах. Третье. Известен случай, когда на старт гонки США, чемпионата мира в Формуле-1, вышли всего 6 пилотов, а остальные гонку бойкотировали, как было сказано, по соображениям безопасности. Гонка осталась в истории как одна из самых позорных побед Михаэля Шумахера, но юридически она все же состоялась. Четвертое. Гарри Каспаров, когда он создал ряд альтернативных организаций Международной шахматной федерации, фактически смог расколоть ФИДЕ и некоторое время успешно противостоял. Однако затем его последнее детище, профессиональная шахматная ассоциация, свою деятельность прекратила, и после ряда объединительных матчей все вернулось на круги своя. Я что хочу сказать? Конечно, я не за и не против бойкотов. Речь идет об истории. Речь идет о том, что бойкоты пока в крупных спортивных мероприятиях или разные крупные демарши не приводили к серьезной пользе вообще для спорта. Спорт – это одно, а спортивные чиновники – это все же несколько другое. Мне кажется, что если УЕФА все-таки примет решение не бойкотировать чемпионат мира, конечно, это будет огромный политический скандал, конечно, это будет страшный удар по репутации России во всех смыслах. Но принесет ли это пользу футболу? Я думаю, нет. Приедут различные африканские, латиноамериканские, азиатские сборные команды, проведут свой турнир. Чемпионом мира будет названа, например, Бразилия или Аргентина, или кто-нибудь еще. Ну и постепенно это забудется. А для европейских стран не участие в чемпионате мира, в общем-то, большой пользы не принесет. Я думаю, что, скорее всего, какие-то другие способы борьбы с чиновниками Блаттера.
Ну и давайте вернемся к информационному поводу нашего с вами разговора. В следующую субботу состоится финальный матч Лиги чемпионов по футболу. Турнир, главный турнир, проходящий под эгидой УЕФА. Ваш прогноз на финал Барселона-Ювентус?
Барселона вчера выиграла второй турнир в сезоне, в очень красивой борьбе победив Атлетик из Бильбао в финальном матче Кубка Испании. Сейчас она, как говорится, на коне, и у нее прекрасный состав. Выдающийся, я считаю, сильнейший в мировом футболе трио в атаке команды. Аргентинец Месси, бразилец Неймар и уругвайец Суарес. Такое латиноамериканское трио нападения, которое пока буквально разрывает всех, кто способен бросить какой-то вызов в Барселоне. Итальянский Ювентус — команда более молодая по составу и по организации этой своей нынешней команды. Я думаю, что однозначно в финале фаворитом будет считаться Барселона, а Ювентус — темной лошадкой. Но нынешний Ювентус очень часто показывал, что он способен побеждать фаворитов, невзирая на чины и звания, как говорится. Но думаю, что однозначно предсказать победителя нельзя, несмотря на все предматчевые расклады. Ясно, что это будет один из самых интересных финалов Лиги чемпионов за последние годы.
Спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов о состоянии дел в европейском футболе, о возможности бойкота чемпионата мира по футболу в 2018 году и о предстоящем финале Лиги европейских чемпионов между Барселоной и Ювентусом. Время свободы, план на неделю. 7 июня в Сочи открывается кинофестиваль «Кинотавр». В главной конкурсной программе представлены 14 фильмов, в том числе 7 дебютных. Один из режиссеров, Василий Сигарев, уже побеждал на «Кинотавре» с тяжелой драматической картиной под названием «Жить», а до этого со своим первым фильмом «Волчок». В этот раз он представляет картину «Страна Оз». Это комедия, чудесные события, которые происходят в Новый год. Так описывает фильм сам Сигарев. Фильмы Сигарева иногда называют «чернухой», хотя критики высоко оценивают работы свердловского режиссера. Он родился в маленьком городе Верхняя Салда. В многочисленных работах Сигарев показывает жизнь обычных людей из российской провинции. В интервью моей коллеге Динаре Седдиковой он рассказал о стране Оз и новой работе, вдохновленной ситуацией на Украине, а также о своем «Тангейзере» и способах борьбы с цензурой в искусстве. Постановка по пьесе Сигарева «Метель в Удмуртии» вызвала неудовольствие ижевского священника Владимира Адрианова. Он счел оскорблением чувств верующих использование символов православия. Якобы крест представлен гипертрофированно, а также то, что в пьесе Василия Сигарева образ священника уродлив. Впрочем, дальше жалобы это не зашло. В театре менять спектакль, идущий больше года, не стали, а в министерстве вроде бы обещали его не снимать. Сам же Василий Сигарев в постановке участия не принимал.
Я считаю, что оскорблять вообще никого не нужно, если кого-то что-то оскорбляет. В этой же ситуации священникам в театре вообще делать нечего, если они приходят туда как священники.
Ну вот ему, в частности, ладно, не будем брать постановку, ему не понравился образ священника, да, потому что он там пьяница и вымогатель, как он говорит.
Я считаю, что просто не реагировать. Недовольных всегда очень много, и на каждого реагировать. Вообще, когда люди узнают себя, они всегда остро реагируют.
А вот ситуации с Тангейзером не удалось не реагировать, потому что начался и суд, и даже после всех экспертиз все равно сняли оперу.
Здесь на самом деле нужно было быть, когда были слушания общественные в Министерстве культуры, нужно было тем людям, которые считают, что это плохо, запрещение спектакля, нужно было прийти и попытаться отстоять позицию. Я, насколько знаю, там никто не пришел, и были только противники спектакля.
А вы считаете, возможно сейчас в современной России взять, прийти и сказать, что мы не хотим, и все послушают?
Я думаю, если это было бы достаточное количество людей, то возможно, все возможно. Одно дело защищать спектакль, сидя на диване, а другое дело... Я тут, опять же, не видел спектакля, поэтому я не берусь судить, насколько там все правильно было сделано, потому что бывает такое, что какие-то режиссеры ради эпатажа могут на самом деле понаделать такого, что всех будет воротить от этого. Мне сложно говорить, но просто если зритель ходил, зрителю нравилось, то закрывать, тем более, никакой директор никогда бы не закрыл спектакль. Его же закрыли, это все-таки Министерство культуры, а не по решению суда.
А именно после того, как суд отказал?
Ну, у нас, конечно, вообще странное Министерство культуры, потому что сейчас у меня вот была со своим новым фильмом, со стороны ООС, у меня была позиция для продюсеров, что я ни копейки не хочу получать денег в Министерстве культуры, чтобы потом ко мне не было никаких претензий. То есть это как бы свобода творчества, она, конечно, должна делаться не за государственные деньги.
Мединский прямо говорил, что если вы хотите делать фильмы на государственные деньги, то, пожалуйста, показывайте Россию хорошей.
Если желать ей добра, то ее показывать хорошей невозможно. Сперва нужно осознать проблему и понять, прежде чем ее решить. Если показывать ее хорошей, то ее загонять в яму уже и глубже. То есть, ну, Мединский, я с Мединским даже как бы в полемику вступать не хочу, потому что для меня этот человек пустое место.
Ну вот согласно опросу фонда «Общественное мнение», в конце апреля они проводили этот опрос. Я понимаю, что этот фонд не очень, ну такой он больше правительственный, но все-таки 82% россиян уверены, что государство должно контролировать содержание художественных произведений. И только 5% выступает резко против вообще какого-либо давления на искусство, на людей искусства в том числе. Почему у нас 80% россиян за цензуру?
Ну я не думаю, что этот процент менялся в течение каких-то лет. Просто опрос этот, наверное, провели только сейчас. Вообще, честно сказать, народ себя почувствовал каким-то в последнее время хозяином жизни, и, может быть, это правильно, и он пытается за счет тех людей, которых он поддерживает там в правительстве, что-то решать. Искусство государства вообще не может никак контролировать. Это как может государство вмешиваться в то, какую пьесу я пишу?
Ну вот они сейчас этим и занимаются, по сути-то.
Они что, ко мне в компьютер придут, залезут? Нет, это возможно, такое было, конечно. Но было и по-другому, когда люди писали и не показывали никому. Какая разница, если уж наступают такие времена, что нам будет что-то не разрешать, то делать-то мы этого не перестанем.
Василий, я читала ваше интервью, да, вы давали его с женой Дмитрию Волчику в 2012 году. И тогда вы говорили, что сочувствуете протестному движению. Что сейчас вы думаете после всего того, что произошло за эти 3 года, а произошло немало, да, на самом-то деле? Вообще есть оно, протестное движение сейчас?
Какое-никакое есть, пока сейчас вообще сложно говорить, приведет ли оно к чему-то. По ощущениям, что, в принципе, там большинство тех же самых людей, которые по ту сторону.
Половина из них уже и сидит с уголовными делами в колониях.
Сидят как раз-таки те, на кого мало внимания, кто малоизвестен был. Кто не был малоизвестен, как раз никто не сидит. У них просто есть какие-то там у некоторых уголовные дела. Ну, потому что, во-первых, их садить не за что, поэтому и не сидят. Резонансные дела, если бы кого-то посадили из них, быстро бы это забылось как-то.
А для чего сажали вот тех вот людей, которые были малоизвестны? Просто чтобы тех покрупнее припугнуть?
Нет, припугнуть как раз-таки всех, кто выходил.
Все, независимо от темы разговора, все равно переходят на тему ситуации на Украине. Как вы ее сейчас видите?
Честно сказать, я вообще в таком информационном вакууме. Мне бы поговорить с компетентными людьми по этому поводу, потому что все, что я и с той, и с другой стороны могу найти из всяких, ну, в том числе и социальных сетей, мне кажется, что это у всех сорвало крышу по-страшному. Куда это не приведет, если дальше так продолжать? Потому что я, честно сказать, вообще не понимаю. Мне кажется, что и там, и сям просто какой-то неадекват происходит.
Вы не собирались об этом писать?
У меня следующая работа будет как бы о глобальном этом. Это будет про постапокалиптический мир.
Ну и про вашу уже законченную работу. Фильм «Страна Оз». Вы с ним выходите на кинотавр как раз в начале июня. Я знаю, вас все спрашивают, почему вы все-таки сменили название. Раньше он назывался «Занимательная этология».
Да, название мы сменили, потому что, ну, как-то так посовещавшись, мы поняли, что совсем тяжелое название, даже для запоминания. Мы все-таки на широкого зрителя это кино предполагали, и когда на съемочной площадке некоторые не могли запомнить название, то уже было странно достаточно.
Но это картина вокруг Нового года.
Да, на самом деле она не вокруг Нового года. Новый год просто такой как бы катализатор всех событий, потому что такая плотность событий, которая там происходит, таких вот почти невероятных, она только в Новый год может случиться, чтобы одно за другим происходили какие-то такие чудеса. Комедии, по крайней мере, больше она комедия точно.
А правда, что история с ящиком петард на голове, которая взорвалась, это про вас?
Да, это я так в Новый год отправлялся к центру Земли.
Актеры, да, если я не ошибаюсь, боялись, прочитав ваш текст, с вами работать?
Были такие актеры, но вообще там как бы такая история достаточно трешовая. Не все набрались смелости в этом участвовать. Ну, в основном отмазки, что люди боялись, что от них все реальный зритель отвернется после этого.
А чем она вот так вот трешова?
Ну, она всем трешова, потому что мы там ничего не боимся.
Фильм «Жить» тоже победил на Кинотавре, и в нем один из героев был инфицирован ВИЧ. То вы из Верхней Салды, вы же там родились. И кроме того, что вы там родились, Верхняя Салда известна тем, что там как раз была одна из крупных очень вспышек ВИЧ в 97 году.
У меня друзья умерли.
Вы переехали позже, да?
Ну, да, я чуть позже переехал в Нижний Тагил. Вообще-то она же 97 год длилась, это эпидемия. Она была, набирала обороты, как-то у меня друзья болели еще и до этого. Это было связано, на самом деле, с наркоманией.
Часто туда возвращаетесь? Как там сейчас?
Гораздо, конечно, все лучше, потому что, во-первых, там Ройзман больше 10 лет занимался.
Но тоже он как-то с палками в колесах.
Ну, естественно, я всегда любым людям ставят, которые делают что-то, ставят палки в колеса. Здесь даже кино просто снимаешь, тебе ставят палки в колеса. Тогда о чем говорить, когда чем-то большим люди занимаются. Потому что, может быть, потому что им нечего делать, и они завидуют тем, кто что-то делает.
А вы говорили, что даже боитесь Верхней Салды.
Там 90-е годы все еще.
Лучше чуть-чуть хотя бы становится.
Должно быть, конечно, не может же все время быть так. То есть только верить можно. Вообще, когда я туда приезжаю, у меня ощущение, что я в 90-е годы попадаю. Я думаю, это в большинстве страны так, в маленьких городах.
С режиссером Василием Сигаревым беседовала моя коллега Динара Седдикова. И на этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Продюсер программы Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.